В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Сочи.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Борис Межуев, политолог, старший научный сотрудник ИНИОН Российской академии наук. Здравствуйте, Борис Вадимович.
Здравствуйте, Женя. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Про российско-американские отношения будем говорить, которые, видимо, получили второе дыхание все-таки. И вот делегация в Стамбуле встретилась, определили первые шаги к стабилизации работы депмиссии. Госдеп говорит, интересная история. Все ожидали, что если и делегации встречаются президентом, президенты говорят, то прежде всего про Украину, а Украина оказалась несколько за скобками, потому что прежде всего важно почему-то и про здесь двусторонние отношения, и даже про экономику. Угу. Почему такой формат выбран?
Ну, вы знаете, мы видим, что есть все-таки у российской, в частности, стороны серьезные вопросы относительно возможности перемирия с Украиной, на котором настаивает Трамп. И это перемирие, ну, в общем, не очень, как бы, желательно. Российский министр иностранных дел совершенно откровенно по этому поводу сказал в Дохе. И мы видим, что вот это нежелание идти на перемирие, оно очень значительное. С другой стороны, ну, я не знаю, позволю как-то не согласиться с министром иностранных дел, что другого варианта ведь нету, кроме перемирия, потому что мирное соглашение полноценное невозможно. Но давайте вещи своими именами называть. Ясно, что ни американцы не будут на этом настаивать и посредничать в этом вопросе, ни украинская сторона, при том элементе субъектности, который в ней есть, на это не пойдет. Я уж не говорю про их европейских покровителей, британцев и французов. Никто на это не пойдет. Мирное соглашение не важно, потому что мирное соглашение предполагает, даже при наличии статус-кво, формальное признание решения территориального вопроса. То есть решение территориального вопроса, который так или иначе должен быть решен в ту или другую сторону. Поскольку Россия, естественно, на это не пойдет, Россия не отдаст свои территории, которые считает своими, и Украина, соответственно, тоже не пойдет на отдачу своих территорий. Ну, слушайте, давайте говорить вещи своими именами, возможно, только перемирие. А Россия говорит, что на перемирие идти не будет. Как решить это, знаете, бином Ньютона? Тут уже вот выражение, по-моему, если не ошибаюсь, кота-бегемота, это вам не бином Ньютона, не подходит, это задачка сложнее бинома Ньютона. Решить это можно одним путем. Начать обсуждать экономические проблемы, начать обсуждать то, что, так сказать, обоих сторон интересует, и Украину, и Соединенные Штаты, и Россию, естественно, и, может быть, отчасти даже Европейский Союз, то есть вовлечь всех в какой-то заинтересованный разговор, так, чтобы постепенно тема Украины постепенно уходила на второй план, и военные действия потом как бы завершились сами собой. Как вы помните, так примерно и осуществляются многие завершения конфликтов. Так, война в Афганистане. В начало 89-го года она уже потеряла всякое свое историческое значение, несмотря на то, что, может быть, это не совсем было правильно, но тем не менее, для того формата взаимоотношений, который уже возник между США, Советским Союзом и исламскими странами, и Китаем, кстати, в какой-то степени. Ну, вот эта вся история с афганской войной была уже вторична. Советский Союз готовился к открытию Китая, что, кстати, и было сделано в 89-м году, и, видимо, именно вследствие выхода из Афганистана. И казалось, что это гораздо более значимо, чем вот конкретно афганский конфликт.
А Трамп решает пойти на сближение, потому что ему это выгодно, или почему?
Я думаю, у него, ну, как вам сказать, у него есть несколько мотивов. Так. Первый из этих мотивов состоит в том, что он хочет быть человеком, который что-то реально осуществил, что он умеет делать сделки, продемонстрировать его личный репутационный, так сказать, мотив, о котором все говорят, и это есть. Дадут ему там Нобелевскую премию мира, не дадут ему Нобелевскую премию мира, это вещи вторичные, но все будут понимать, что он ее, безусловно, достоин. Если не дадут, то это будет немым укором Нобелевскому комитету, заседающим в Осло. Я думаю, еще и дадут, действительно, реально. Вот, понимаете, это первый момент. Второй момент заключается в том, что глубинному государству, которое на самом деле не является врагом Трампа, а является его союзником, между нами говоря, это все эти разговоры о том, что враг глубинного государства, ну, давайте тоже оставим как для телепропаганды. Вот, а является ее таким тайным союзником. Она тоже заинтересована в завершении конфликта, и она понимала, что конфликт не завершишь на тех принципах, на которых стояла предыдущая администрация. Что надо давить на Украину, надо давить на европейских союзников, ну и, естественно, также вот давить на Россию, но, в общем, давить на всех, так сказать. Нужно всех принуждать к этой сделке, не только соблазнять какими-то вот морковками, но и применять какие-то формы давления. Мы уже видим эту форму давления в заявлениях Трампа о том, что санкции с Россией сняты не будут, пока конфликт не прекращен. То есть не только, значит, мы не... То есть вот все вот эти наши замечательные проекты относительно редкоземельных металлов, относительно возвращения авиасообщений, сегодня тоже об этом шла речь, прямых авиасообщений между Москвой, Вашингтоном, ну и Нью-Йорком, наверное, там, и другими американскими городами, все это на самом деле будет отложено, пока вот это перемирие искомое не будет достигнуто. По этой причине, понимаете, он это, конечно, давление на Россию. Ну, совершенно ясно. Он не хочет использовать такие формы давления, которые предлагают использовать европейские партнеры. Просто он не хочет заниматься оскорблением России. Европейские партнеры хотят, чтобы Россия была унижена. А Трамп этого не хочет. Трамп хочет, чтобы никто вообще в этой истории особенно унижен не был, чтобы, потому что, не потому, что он кого-то особо любит, это мы прекрасно понимаем, а потому что он прекрасно понимает, что унижение какой-то одной из сторон означает, скорее всего, срыв сделки.
Так мне казалось, что как раз, когда было совещание Путина по редкоземельным металлам, что очень многих удивило, и его заявление, что вот, в общем, мы американцев тоже приглашаем, это была, может быть, попытка поговорить на языке Трампа, потому что он про экономику, и мы понимаем, что если американцы заходят на российский рынок, то санкции снимаются. Не могут американцы работать здесь при наличии санкций.
Абсолютно, абсолютно. Ну, естественно, процесс может зайти так далеко, и этого очень боятся у нас, того, как сейчас обычно стали называть пежеративно Z-патриоты, что, видите, это слово уже вошло чуть не в язык официальной пропаганды, как негативное слово. Это тоже довольно удивительно. Угу. Казалось бы, недавно слово Z-патриоты, это было, в общем, обозначение истинных патриотов Отечества. Сейчас уже ситуация немножко другая. Это, во всяком случае, мы слышим по некоторым, так сказать, нашим телеведущим, и, ну, людям, явно имеющим отношение к государственной какой-то идеологии и так далее. Так. Вот. И ясно, что, понимаете... Да, значит, я немножко сбился, вот ушел в эту историю. Да, вот это, собственно, и подвергается критике, но ясно, что нужно зайти, чтобы процесс зашел так далеко, экономического заинтересованности, сближений, планов, проектов, каких-то особых экономических ходов, особых экономических каких-то вариантов и возможностей, чтобы уже на этом фоне вопрос там перемирие или мир, он ушел на второй план. Чтобы вот эта жесткая, однозначно заявленная позиция вот, перемирия, а не мир, эта позиция, ну, как бы, она не то чтобы была полностью исчезла, но она как-то постепенно бы нивелировалась. Я думаю, расчеты именно в этом тех людей, которые сейчас явно стоят за развитие этих отношений. И к ним, конечно, надо отнести российского президента, безусловно, который вчера ясно дал понять на коллегии ФСБ, что он просто боится, что вот это сближение с Соединенными Штатами будет сорвано, ну, в данном случае, по вине европейских, видимо, стран. Ну, сегодняшняя вот эта история про теракт, это, конечно, который готовился украинскими спецслужбами против владыки Тихона. Да, вот, это, конечно, ну, один из этих признаков вот этого возможности срыва. Ну, понимаете, если бы это, не дай Господь, конечно, случилось бы, то мы бы, конечно, бы находились в другой ситуации, при котором бы, ну, в общем, было бы сложно сейчас идти на какие-то примирительные шаги, понимаете. Ясно, что есть большое количество заинтересованных сторон, чтобы, в общем, этого не допустить.
А европейцы настроены совершенно противоположно, потому что им не нравится Трамп или им, потому что им, в принципе, не нравится идея какого-то замирения по Украине?
Ну, разумеется, Трамп им не нравится. Кому из них может нравиться Трамп? Естественно, Трамп совершенно не вписывается в их представление о мироздании. Но, с другой стороны, они, в общем, не надо тоже преувеличивать их враждебность к Трампу. Они просто хотят, чтобы эта сделка, которую они не отрицают и считают тоже необходимым, все-таки заключала бы в себе какое-то символическое унижение России и лично Владимира Владимировича.
Вот
лично,
им это важно.
Им это важно. Символически, чтобы это было, вот, понимаете, вот все-таки мы по носу щелкнули. Вот не более того.
Они себя могут в этом убедить. Они же могут
Они хотят убедить как бы, не только себя. Они хотят, вот, чтобы весь мир увидел, что вот мы моем. Ну, вот они, и вот и поэтому они едут к Трампу. Они понимают, что, ну, вот Трамп же им сказал, ну, вы реально можете без нас что-то сделать? Ну, тот ушел от ответа, премьер-министр Великобритании.
Говорит, хотелось бы, конечно, с вашей
поддержкой. Да, хотел бы с вашей помощью, да, значит. А, ну, вот как это, значит, ну, ладно. А, то есть, и, конечно, им вот это важно, символическая такая вот некоторая унижение. Потому что смысла в этих 30 тысячах миротворцев нет ни малейшей. Вот. Все прекрасно понимают, что если будет там добыча, значит, полезных ископаемых, а и здесь будет добыча полезных ископаемых, то в итоге... Ну, вот эта граница, эта демилитаризованная или какая угодно зона, но она перестанет быть горящим таким, горящим бодрым.
А мне кажется, европейцы как раз уцепились за что? Они формировали очень долгое время вот этот конструкт по поводу страшной угрозы России, нам нужно, там, Украина последний оплот.
Значит, да, это второй момент, я согласен.
И они, если будет какая-то попытка замирения, и это, естественно, произойдет, этот конструкт рухнет.
Знаете, тут есть еще один момент, который я не сказал, но он важен, пожалуйста, конечно. Это внутренняя ситуация в Европе. А все-таки и Трамп, и в опосредованной форме Россия являются некоторыми игроками на внутреннем политическом рынке Европы. Угу. Мы видим, что появляются политические партии, которые ставят свои задачи, выход Европы из этого противостояния, из этой прокси-вор, восстановление экономических отношений, да, с Россией. И это партии, находящиеся за пределами, так сказать, признанного ими политического спектра. То есть это люди, не входящие в какие-то, значит, всякие, значит, салоны, всякие какие-то определенные общества, понятно, порядочных людей, понимаете, они где-то вот там на периферии находятся, и вот эта периферия политическая, она, наконец, смогла серьезно, в общем, встать на ноги, понимаете. Она постепенно, некоторые представители этой периферии как-то интегрируются в политический процесс Европы, ну, Мелония, классический пример. Угу. Вот, но за ними идут новые-новые люди, которые хотят, чтобы вот этот политический истеблишмент Европы, либеральный политический истеблишмент, с их принципами, с их порядком, основанных на правилах, он был, в общем, свернут. И Трамп, и уж Венс особенно, и многие вот все люди, которые там его окружают, они, в общем, хотели бы видеть такую Европу, немножко изменившуюся, менее либеральную, ценностно более близкую самой Америке. Разумеется, такое желание есть, если не у самого Трампа, которому, мне кажется, в известной степени наплевать на это, то до Венса, например, это очевидно, иначе бы он не выступал с этой речью в Мюнхене. Вот. И альтернатива для Германии, вот этот вот арестованный румынский кандидат, вот, и так далее. И Россия тоже, в общем, примерно заинтересована в этом же, потому что при прежнее наше геоэкономическое сотрудничество с Германией, я думаю, для российской власти оно выглядит недостаточным именно в силу этого ценностного конфликта. Германия не хотела принимать наши вопросы безопасности во внимание.
Ну, хорошо.
Или недостаточно. Не совсем не хотела, недостаточно хотела.
Но это про какое-то опасение в Европе, что будет какая-то мировая революция, и консерваторы придут к власти, такое, или
смена
что?
Элит, да, смена элит. Консерваторы. Да, консерваторы, эти вот правопопулисты, как их называют, может быть, отчасти где-то левопопулисты, но, во всяком случае, что-то, находящееся за пределами вот этого политического спектра, до сих пор вполне, так сказать, прекрасно существует.
Но для нас, Борис Вадимович, все-таки приход Трампа к власти и вот эта его интенсивная история по налаживанию, попытки налаживать отношения, по крайней мере, то, что он продает, это окно возможностей?
Ну, в известной или степени, как? Да. В известной степени, да. Я небольшой поклонник трампизма и небольшой поклонник Трампа лично, но, вы знаете, да, все-таки при всех плюсах и минусах, а минусов очень много, и можно тут вот целый час сейчас буду перечислять эти минусы, ну, первое, самое очевидное, это осложнение наших отношений с глобальным югом. Ну, риск есть, да, но это ясно, что он есть, он сейчас купируется, вот секретарь Совета Безопасности сегодня в Китае, ясно, что, в общем, идет двойной трек, это абсолютно правильно. Отношения с Китаем и Соединенными Штатами, это очень разумно все. Но, тем не менее, риск это реально существует. Если бы, понимаете, мы бы, условно говоря, примирились или, во всяком случае, достигли какого-то перемирия с предыдущей администрацией, я вот всегда говорю, что лучше сделать с предыдущей, которая никакой ценностно с нами не пошла бы ни на какие сближения, которая бы все время воротила нос от нас, было бы лучше, потому что, на самом деле, здесь меньше было бы каких-то возможностей и соблазнов и так далее. Слишком далеко уйти в дружбу с Америкой. Здесь этот риск постоянно будет существовать. Постоянно будут лоббисты появляться опять, будут те люди, которые будут работать такими, значит, понимающими ту сторону, они будут здесь, естественно, приобретать какие-то большие дивиденды, и на другой стороне то же самое. Это неприятный этот процесс, и мы все прекрасно помним этот процесс нашего сближения с Западом, и все его издержки, которые я лично очень хорошо помню и ощущаю.
Но многие говорят, что уже такого-то не будет, мы же научены горьким опытом.
Научены, так научены, знаете, это... Мне все время перед глазами наше сближение с Англией после 1907 года. Когда ему, казалось бы, такой враг, большая игра, там, воевали с ней в Крымскую войну, она нам испортила последствия русско-турецкой войны, она стояла за Японией, в нашей войне с Японией, ну, в общем, постоянно был враг. И вдруг сближение идет по полной в течение 10 лет, кончается это сердечным согласием. Кончается тем, что наши парламентарии ездят в Англию и получают от них, значит, символическое благословение от английских коллег. И начинается это глупое довольно сближение, которое в итоге привело к февральской революции. Ну, в общем, есть, конечно, это вот неприятная черта аналогии с теми событиями. Я ничего не хочу сказать. Здесь я такой консерватор, в том числе и относительно этих сближений.
А как можно использовать хорошо то, что Трамп приходит к власти, и хотя бы уже остановился процесс деградации двусторонних отношений?
Ну, вы понимаете, в наше время надо, конечно, учиться у Китая. Китай, он действует, в общем, правильно. Он ни с кем особо не ссорится. Он достигает своих интересов, ни с кем особо не дружит, да, он не давал понять, все ждали, что он сейчас вот прям вот, вот мы нападем, ну, не нападем, мы осуществим специальную военную операцию, а Китай, значит, решит присоединить Тайвань. Ничего этого не произошло, мне многие говорили, в том числе специалисты, но это точно будет осенью, там, к съезду партии, я говорю, ничего не будет, никто, ничего не произойдет, так и получилось. Китай вот ведет себя осторожно, он понимает, что складывать яйца в одну корзину вообще опасно. Дружить только с какой-то одной силой против другой силы. Вот. Россия всегда не может удержаться от этого. Вот если она начинает дружить, то вот так вот действительно, как это об этом Александр Блок писал, так чтобы хрустнул ваш хребет в наших этих лапах вот, хищных, понимаете? Вот не надо вот, чтобы хребет чей-то, так сказать, то ли наш, то ли их. Надо очень осторожно, очень холодно. Действительно, для нас это возможность выйти из конфликта. А для нас это возможность поставить себя в несколько более привилегированное положение относительно Европы, потому что Европа, ну, обнаглела, конечно, вещи с вами, наверное, называя. Вот. Попытаться резко сократить, во всяком случае, роль Британии в вопросе о провоцировании отношений, столкновений с Западом и с Германией. Снять действительно санкции, восстановить экономические, в том числе трубопроводные отношения с Германией, а стать опять каким-то экспортером, может быть, не главным, но, во всяком случае, очевидно, экспортером в Европу. Вот. Ну и начать действительно уже развивать собственную экономику, понимая, что пусть конфликтный потенциал идет совершенно по другим линиям.
Интересно, что Трамп, понятно, что он хочет, насколько я понимаю, быть лидером этого процесса примирения, да, но тезис следующий, вы говорите, они оказывают давление на Россию, увязывая перемирие, прекращение боевых действий со снятием санкций.
Ну так говорится.
Да, так говорится, но это как бы опять немножечко перевертыш, как будто бы Россия не хочет прекращать боевые действия, а вот американцы вынуждают это сделать.
Россия хочет, ну, давайте так, мы исходим из максимального, значит, того, что говорят, да, исходим,
конечно.
Не будем подтексты, значит, какие-то искать, тем более я небольшой специалист в поисках подтекстов. Вот, значит, смотрите, вот, что говорится, наши хотят ликвидировать, как, сейчас еще такое выражение, первопричины конфликта. Вот первопричины, это значит сделать так, чтобы Украина стала дружественной страной. Мы хотим сделать так, чтобы Украина больше не вооружалась и не создавала военной угрозы России. Мы хотим... И так далее. Вы как вы думаете, вот это все примет Украина в полном пакете? Ну, конечно, нет. Она это, конечно, не примет. Пока она... Если она не произойдет какой-нибудь оккупации, Америка не оккупирует, соответственно, Украину, и так... Ну, так, правда, зачем тогда нам это нужно вообще, чтобы было? Да, то есть, конечно, Украина при нынешней и при любой другой власти готова пойти... Ну, на что-то она готова пойти. Я думаю, она, может быть, готова пойти на изменение отношения к русскоязычному населению, возможно, восстановление прав Украинской православной церкви.
А это прямо вот по щелчку делается?
Нет, это давление, дипломатическое давление. То есть, если вы хотите перемирия, если вы, то вы должны все-таки подумать о русскоязычных, вы должны подумать, что... На что точно, я думаю, они не пойдут, это на отвод войск. Вот, вот это, я думаю, для них будет символическим.
С тех территорий, которые конституционно наши.
Да, конституционно наши. Вот,
почему, вот, кстати?
Ну, представляете, они, ну, я сколько, так сказать, я иногда их слушаю, понимаете, для них это вот унижение, которое они не могут пойти. Вот, вот, в принципе, там прописать что-нибудь в Конституции, ну, они еще готовы. Но, понимаете, отступать, вот, так сказать, демонстративно сдавать собственные города, я думаю, единственное максимум, что можно придумать, это действительно демилитаризованная зона. То есть вот зона демилитаризованная на этих городах может быть какая-то. И так далее. Что вот, в принципе, я считаю, вполне можно сделать, это тема какого-то особого статуса Одессы. Во-первых, Одесса больше всего пострадала во время русской весны, 2 мая события. Во-вторых, Одесса город такой немножко интернациональный всегда был, город Порто-Франко. Это, я думаю, в принципе, было бы хорошим шагом.
А вот вы такое. Думаете, что Николаев, Одесса не выведена за скобки? Даже Харьков?
В смысле, кем?
Ну, вообще участниками как-то попыток мирного урегулирования, так скажем.
Ну, не знаю, знаете, не знаю. Я думаю, вот именно особо Одесса, особо ее статус, особо ее значение, ее еврейская вот эта вот некоторая такая полуеврейская идентичность, о которой наш президент тоже сказал, которые, как вы понимаете, тоже есть заинтересованные стороны. И Турция тоже, с одной стороны, значит, и Израиль, и многие другие, они могли бы быть такими, так сказать, в том числе лоббистами какого-то особого статуса Одессы, чтобы, во всяком случае, сделать ее свободным от украинских националистов. Это, конечно, не будет для наших, опять же, вот Z-патриотов большой радостью. Одесса не будет вполне русской, но она не будет и вполне украинской. Вот, это, может быть, можно договориться, я думаю. Что касается вот просто, что они вот возьмут и отойдут, ну, я мало в это верю. Придется, конечно, отвоевывать это все российской армии. Вот,
то есть еще ничего не закончится, даже если мы говорим о перемирии,
да? Ну, как вам сказать, если все-таки логика перемирия победит логику ультимативных требований, если все-таки победят вот эта вот такая уже ясно формирующаяся партия мира, а не хардлайнеры такие, то, ну, да, то, я думаю, в принципе, надеяться на перемирие вполне возможно. В принципе, я, понимаете, я, исходя из своих соображений, считаю, что это, собственно, был бы лучший вариант, если бы мы, конечно, не расслабились после этого и не стали воспринимать происходящее как финал, значит, истории.
Противостояние.
Вот, понимаете, надо сразу думать о мягкой силе, надо сразу думать о... на реальных каких-то, так сказать, о понимании того, что Украина будет постоянно ссориться со всеми. Она будет ссориться с Европой, ссориться с Америкой, она будет ссориться, потому что она вот просто так заточена на ссору.
А у нас есть такое понимание, насколько у меня сложилось такое личное мнение, что вот если Украину принудить к определенному миру, то тогда на Украине-то поймут на самом деле, что европейцы не белые и не пушистые, европейцы просто с американцами там... Украина. Украинские власти будут раздевать ее догола, и, соответственно, будут потом...
Я думаю, да. Я думаю, конечно, то, что политика Украины была глупой и самоубийственной, и отрыв от России ради вот призрачного вот этого, значит, вхождения в Европу, это было просто глубокая ошибка. Я думаю, они это прекрасно понимают, потому что, ну...
Но осознание трагедии-то еще не произошло.
Ну, я думаю, для многих уже произошло, наверное. Многие понимали, что зря. Ну, элита, ну, вы понимаете, что это за элита. Ну, не знаю. Ну, это элита, которая, во-первых, не прошла легитимацию выборами. Мы не знаем, насколько они реально популярны.
Насколько
Трамп
элита,
говорит,
да.
4%, они сами говорят 50 с лишним. Правда, наверное, где-то, ну, 15%, я думаю. Вот, объективное положение дела. Чуть выше, чем Трамп, чуть ниже, чем... Ну, значительно ниже, чем они говорят сами. Поэтому это первое. Ну, и во-вторых, конечно, понимаете, это люди с самого начала так себя поставившие, что как бы они всегда могут переехать в Лондон в любой момент, как это сделала польская эмиграция, ну, польское правительство в изгнании. Югославская, чешская. Вот они возьмут и переедут, и будут там прекрасно жить. У них нет проблем, я думаю, уже куплены все виллы.
Борис Межуев с нами, политолог, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам. Сейчас новости и продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». Борис Межуев с нами, политолог, старший научный сотрудник ИНИОН Российской Академии Наук. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Так, слушатель наш спрашивает, можно ли говорить, что ненависть европейцев экзистенциальная? Если американцы действительно кинут, у европейцев будет реваншизм, и туда придет к власти новый Гитлер с целью все-таки попытаться отомстить России?
Ну, вы знаете, ненависть издавняя, конечно. Ненависть...
Иррациональная.
Ну, нет, она вполне рациональная. Да. И вот, любимый всеми Николай Яковлевич Данилевский объяснял ее очень простым фактором. Посмотрите на карту и посмотрите территорию России и территорию Европы. Понимаете, Европа все время ощущает, что вот эта огромная Россия – это некое такое вот поле давления, место, откуда идут толпы, значит, варваров для того, чтобы гуннов там или кого угодно еще, чтобы, значит, захватить этот уютный,
так не захватывают же, в том-то и дело, что...
Ну, значит, знаете, как сказать, захватывают разными путями, в том числе иммиграция, значит, наша там в большом количестве, в том числе и деньги наши там были, ну, так называемые новые русские, понимаете? Это все же, в общем, общее, для них это общее ощущение экспансии такой, и новая русская вот эта тема и так далее. Вот они хотят, вот, в некоторой степени их понять можно, не хотят они с нами вместе жить. Ну, вот не хотят они с нами вместе жить. Я их прекрасно могу понять, я считаю, что нам надо перестать стучаться в их дом.
А мы до сих пор стучимся, ну,
конечно,
думаете?
Стучимся.
Серьезно?
Конечно,
мы ждем, что они когда поймут, как они ошибались.
Ну, мы просто стучимся по-другому. До этого мы стучались вежливо, интеллигентно, значит, тросточкой.
А мне казалось, мы вроде развернулись. А
сейчас... Куда мы развернулись?
Глобальный юг нет.
Да ну бросьте вы. Да нет, ну не надо наивности. Ну как, что мы развернулись? Никто никогда не развернулся. Вся наша, в общем, нынешняя, так сказать, политическая активность, так мягко выражусь, это, конечно, продолжение вот этого желания стучаться в двери травы, как писал один иноагент, понимаете, перефразируя Боба Дилана. Вот, понимаете, вот они стучались туда, стучались, и продолжаем стучаться. И для нас это болезненно до предела, причем болезненно не только для западников, которые просто либералов, которые хотят, чтобы мы вот ценностно соответствовали полностью Европе, только тогда нас примут. Но и тех, которые, может быть, и не хотят, чтобы мы ценностно соответствовали, а которые хотят, чтобы нас приняли, как мы есть, нашу русскую душу. Вот. Ну, вот они тоже так же это делают.
А разве, да, а не можем ли мы, например, добиться того, чтобы Запад как-то надолго отступился все-таки от Украины, и здесь была какая-то зона безопасности для нас, нет?
Можно было бы, это было, может быть, сделать раньше, сейчас я просто в это не очень верю.
Сейчас, нет, рычагов,
сейчас да? Да нет, ну просто это можно было бы сделать, как ни странно, до, ну даже еще до Майдана, понимаете, если бы мы реально, и мы, и они поставили бы вопрос о создании вот такой демилитаризованной зоны, такой Балто-Черноморья такого, немножко лишенного военной инфраструктуры НАТО. Вот, то, но при этом территориально целостный, где, в общем, права бы русских также учитывалось, где бы вот какая-то права бы российского, так сказать, выбора тоже учитывалось. Это все можно было сделать. Но мы тогда не мыслили такими категориями, к сожалению. Мы просто не хотели продвижения НАТО, но не объясняли, как бы, мотивы нашего нежелания. Потому что сами стремились в Европу. Мы сами стремились в Европу и не хотели НАТО. Ну, само противоречие этих двух желаний...
Потому что мы хотели торговать, а не воевать.
Да,
это же логично.
Нет, понятно, логично. Понятно, что это логично. Но тут возникал вопрос идентичности, понимаете? Возникал вопрос, что мы, собственно, из себя сами представляем. Только что сами просились в НАТО, а потом мы говорим, что нас не примут, тогда и другим нельзя. Вот, и только под конец у нас возникает вот такая очень определенная антизападная идентичность, что мы не Запад, мы не либеральный Запад, вот, и тогда вот давайте вот разойдемся цивилизациями. Но ситуация уже такова, что уже все, понимаете, уже лимитрофный пояс, разделявший нас от Европы, пояс лимитрофов, то есть он не только состоит из Украины, но Украина — это последняя оставшаяся часть лимитрофа, еще Молдавия. Молдова или Молдавия, как правильно сказать. Вот,
и... Балтика. Прибалтика.
Нет, Прибалтика уже нет. Ну как, она уже
в составе НАТО. Да.
Она НАТО уже. Вот, понимаете, вот это вот... То есть исторически она лимитров. Если бы Трамп поставил вопрос о распаде НАТО и вообще создании, отказа от стратегических гарантий Прибалтики, Ну, это был бы интересный вопрос. Может быть, даже заслужил бы внимания.
То есть все равно крутится вокруг альянса, потому что это, мне кажется, взаимный процесс. Если достигаются какие-то договоренности, нормализуются отношения, тогда кризис целеполагания в НАТО возникает.
Ну, в том числе. Ну, конечно, нам нужно было бы по-хорошему, если бы мы хотели дружить, договориться о вот таком создании этой буферной зоны, как говорят. Но сейчас уже я в это не верю. Сейчас я думаю, это, знаете, я это назвал когда-то геополитика прямого соприкосновения. И, может быть, это лучший вариант. Потому что, знаете, как это было в Восточном, ну, в период Холодной войны.
Да.
С одной стороны, Варшавский договор, с другой стороны, НАТО. Ну, там несколько нейтральных государств между, типа Австрии. Но, в общем, это не можно, как бы, это не считать, да? Ну, и какой-то немножко такой нестабильный юг, Югославия, Румыния, Албания такая, вот несколько такие страны, выпадающие из вот этой вот дихотомии, хотя Румыния член Варшавского договора была, но вела себя довольно свободно относительно общей солидарности. А Югославия вообще не присоединившаяся страна, лидер движения неприсоединения, а Албания союзник Китая. То есть там были какие-то определенные некоторые такие отличия, но тем не менее, если за исключением этого, было четко понятно. Вот с этой стороны Варшавский договор, с той стороны НАТО. И Хельсинские соглашения 1975 года зафиксировали это разделение. Боюсь, что такое же будет разделение сейчас. Вот будет с одной стороны мы, с другой стороны они. Как они будут называться, я не знаю. Ну, наверное, они будут уже называться не НАТО, я думаю. Может быть, будут называться Европа.
Там, другое дело, если мы по факту признаем, что нет больше там прочного вечного мира, о котором было представление после окончания Второй мировой войны, мы же для себя должны выгадать какое-то время определенное. А есть гарантия, что с Трампом это удастся, и это будет пролонгировано не на там 3 года, и придет кто-то другой, и все переиначит, а на какой-то более долгий срок?
Гарантии нет, но уверенность есть. Я думаю, уверенность есть, понимаете? Вот это вот ялтинское противостояние, такое ялтинское разделение мира на блоки, на зоны влияния, точнее, на сферы влияния, оно сохранялось довольно долго. И все стороны понимали, что, в общем, опасно. Опасно вмешиваться в дела другой стороны. И даже когда было вот в Чехословакии событие, ведь Запад ничего не сделал для того, чтобы, значит, как-то Чехословакию как бы вот серьезно там, ну, переманить. И мы ничего не сделали, когда в Париже в том же году начались столкновения, и фактически там началось восстание в Париже. То есть ни мы, ни они не использовали кризисную ситуацию для того, чтобы перейти вот эти красные линии экспансии. Видимо, это самая стабильная ситуация. Конечно, желательно, Я думаю, в принципе, это возможно. Понимаете, да, как может ли быть какая-то динамика в этом? Вот какая-то динамика, куда-то в ту или иную сторону сдвигаться эти границы. Я думаю, можно. Как это будет происходить? Я думаю, способом будет революция. Вот, то есть революции, которые будут демонстрировать способность народа как бы вот отвергнуть тот выбор, который ему навязывается. В частности, я думаю, вот я надеюсь, что в конечном счете на Украине такая революция рано или поздно победит. Может, она мирно победит, не обязательно, что она кроваво должна победить. Ну, такая элитная революция, которая приведет к тому, что будут другие, так сказать, другой политический выбор и другое политическое решение. Для России это было бы в некоторых случаях невыгодно, может быть, где-то Россия бы не стала этим пользоваться. Но, конечно, с Украиной для нас это экзистенциальная потеря, конечно, безусловно.
Но, с другой стороны, а можно ли говорить прямо вот действительно о потере определенной? Потому что, помните, когда конфликт только начался, и мы с вами тоже говорили, что это вообще отложенная, такая отложенная война после развала Советского Союза, потому что во всех республиках так или иначе что-то происходило. Конечно. И вот сейчас, и, соответственно, если будет какое-то замерение, если будет фиксация какого-то статуса кво, то тогда можно будет именно идти дальше, потому что все сейчас крутится вокруг истории там, последних 35 лет, мне кажется, нет?
Я думаю, совершенно верно, вы совершенно правы, это именно отложенный был, собственно, отложенный факт распада Советского Союза, усиленный вот этим совершенно глупым, механическим и абсолютно, конечно, корыстным и коррупционным расширением НАТО на восток, обусловленным исключительно какими-то корыстными интересами определенной элиты, а не национальными интересами кого бы то ни было. Вот, и, разумеется, если бы этого не было, то, может быть, это было бы все гораздо более легкой форме, но поскольку это было еще отягощено, наверное, как и конфликт был бы в любом случае, потому что конфликт России с украинским национализмом, скорее всего, все равно произошел бы, но это, конечно, не носило бы характера столкновения цивилизаций, угрожающих ядерной войной, как и какой мы имели 3 года назад. Вот, то есть это другая уже история. И теперь, конечно, стороны прекрасно понимают, я думаю, они научились. Ну, европейцы там есть еще, конечно, любители. Угу. Есть еще представители российской политической миграции, так сказать, демонстрирующие политическое безумие, которые по-прежнему желают победить. Ну, кстати говоря, они учатся уже. Но они желают, там есть еще до сих пор желающие, значит, с украинскими штыками, значит, сменить режим в Москве. Вот. Ну, в общем, за этим исключением все понимают, что, да, вот сейчас любая определенная конфигурация, жесткая mm-hmm. конфигурация, она важнее и нужнее, чем продолжение этого конфликта с абсолютно непредсказуемыми последствиями, и с огромным количеством жертв, и непонятно, зачем, в общем, это все было бы будет нужно.
Света говорит, можно ли сказать, что Европе сломали стандартный сценарий расширения экспансии? Военная интеграция через НАТО, экономическая экспансия через Евроассоциацию. И поэтому в Европе боятся, что они потеряли этот рабочий инструмент, сценарий.
Это, да, они, конечно, понимали, но они раньше уже это понимали. Они понимали, что представлять Евросоюз как мировое государство потенциально, это уже наивно. То есть это уже создает кучу проблем, и никому, собственно, не нужно. Угу. Я думаю, они... будут делать все для себя зависящее, чтобы Украина не вступила в Европейский Союз. Это просто они будут как угодно тормозить это решение.
Так изначально, мне кажется, было понятно, что Украина не будет ни в НАТО не принимать,
как
ни в Советский Союз.
Ну, как это? Европейский
Союз. Ой, простите.
Как это? Ну, не, это вопрос до сих пор. Они будут стучать, поскольку в НАТО их не пустят, уже ясно, то они будут, конечно, стучаться в Европейский Союз. Uh-huh. Европейский Союз уже не Америка, Америке наплевать на это. Вот, не Россия, а Европа будет не пускать их туда, и это будет источник следующего конфликта. Не хотят они там их видеть, Украину, с этим национализмом.
С а украинцы огромными... будут, как вы думаете, каким-то образом трансформируют как-то в некую деятельность разочарование да. от того, что думаю, их обманули, да, по да, сути?
Думаю, деятельность будет. Вы знаете, вот, опять же, здоровье Владыке Тихону,
да.
но я боюсь за римского папу. Ну, вы понимаете намек, так сказать, что я боюсь, что вот эта террористическая активность Украины, которая сейчас развернута против нас, немедленно будет развернута против Европы, во всяком случае, тех сил, которые вот будут.
А, ну, в смысле, опыт у них уже есть,
Фитца,
и они...
Ну, с Фитца-то уже это получилось.
Фитца, правда, а с Трампом получилось? Ну,
да,
не то, что
Трампом,
получилось,
да. Да. Это будет террористическая активность мгновенно там. Они по-другому не будут. Ну, мгновенно так... будет, это будет ненависть, это будет террор.
Тогда Украина это... будет еще более токсичной для Европы.
Не то слово. Не то слово. Я думаю, я вообще на месте нашей дипломатии давно бы сделал ставку уже на этот конфликт. Mm-hmm. Понимая, что рано или поздно Украина будет вынуждена обращаться обратно к России, потому что никто, кроме России, не хочет видеть ее в своем составе.
Это да.
Вот никто, слишком, на самом деле, не хочет ее видеть
большая,
ни в НАТО, ни в ЕС.
Токсичная, нервная.
Токсичная, да. нервная.
Обиженная.
Самое лучшее, так сказать, ее держать, как обиженку против России. Вот это была она нужна. Но сейчас, после того, как, собственно, будет станет понятно, что вот это уже четкое разделение есть, то они будут, конечно, требовать там полномочий и так далее. Ну и... Европа нахлебается с Украиной, а Украина нахлебается с Европой. Это уже ясно сейчас, уже идут все эти
слова. Но пока они делают вид, что нет.
Ну, пока, естественно, пока боевые действия идут, естественно.
Почему, мне прям этот вопрос неделю интересует, почему Путин упомянул Залужного?
А, да, действительно интересно.
Что у него рейтинг выше. Это про что?
Ну, видимо, он надеется, что... Видимо, я так понимаю, что за Зеленский он... Ну, понятно, что там, кто он там такой, но главный его минус в лице всех, в первую очередь Трампа и нашего президента, и китайского, между прочим, тоже, я думаю, заключается в том, что он такой вот... Ну, он не держит никаких слов, он не держит никаких обещаний. На него вообще нельзя положиться.
Истеричка.
Нет, истеричка, ладно, а он просто человек, который сознательно кидает всех. Он обещал выполнить Минские соглашения. Он сделал все, чтобы продемонстрировать, что он этого делать не будет. Вот, он обещал...
Меркель тоже обещала. Меркель тоже обещала быть гарантом, а потом сказала, да мы на самом деле изначально считали, что они не будут выполнимы.
Я тоже так думаю, что они изначально так считали, да, но тем не менее, понимаете, он же не подписывал эти Минские соглашения,
угу.
подписывал mm-hmm. Порошенко.
Да.
Он был, как бы его толкали к власти какие-то олигархи, включая Коломойского, включая там еще каких-то олигархов, которые, может быть, даже и хотели улучшения отношений с Россией. А может, и с Израилем тоже, и с Россией. Это, чтобы вот такая вот был человек, который мог бы в силу того, что у него есть русские связи, у него тут куча русских друзей, ну, я имею
деньги,
в виду в России.
Наверное.
Деньги, конечно. Угу. Чтобы он вот, значит, как-то вот налаживал отношения с Россией, делал более мирные, а не более воинственные заявления. Что он делает первым? Он сажает этого Коломойского. Да. Вот. Он расправляется со всеми, значит, кто его поставил. Он находит себе новых покровителей в лице Великобритании.
Да. А там Залужный вот. Сейчас сидит.
Ну, там говорят. Залужный сидит. Ну, есть какая-то легенда о Залужном, как о трезвом человеке. Как о человеке таком, пускай и военном, пускай, очевидно, тоже, естественно, антироссийском, но, тем не менее, таким вот как бы альтернативой Зеленскому.
А вы думаете, способным... это компромиссная фигура? Какая-то.
Ну, такая более, на которой можно как бы считается. Я абсолютно не знаю, насколько считается верно. А как бы на которой можно делать ставку, что он не кинет. Угу. Что он не начнет войну там, что он не начнет, что он Буданова куда-нибудь отправит далеко, что не будет этих терактов, он не будет эти провокации устраивать, он не будет взрывать...
Не знаю, человек,
что он не будет взрывать потоки эти самые, как это...
Человек, который так плотно работает с британцами, я бы вот не была бы настолько...
Ну, я не могу, но президенту виднее.
Ну, понятно.
Давайте будем исходить из того, что он все-таки обладает развединформацией, может... психологический портрет человека, о котором упоминают.
Нет, здесь я про Залужного скорее не про то, что это вот там нашли какую-то замену и договорились, а это еще действительно про необходимость, возможно, поиска, если мы говорим, хорошо, какое-то перемирие, но вопрос встает, кто управляет в Киеве, речь идет о некой компромиссной фигуре, и американцы этого не могут, они должны это понимать,
идеально,
скорее
конечно,
всего.
Чтобы это был Николай Азаров. Ну, конечно, мы бы этого хотели. Говорят, очень порядочный. Я знаю людей, которые его лично его знали, вот, которые вот...
Он у нас периодически в эфире бывает,
Вот, говорят, порядок, в отличие от некоторых других персонажей той же власти, я не буду называть, как вы понимаете, о ком я говорю.
Кто очень много статей
пишет. Там разные есть. Нет, это я не знаю, личный друг там и так далее. А есть, господин Янукович, я имею в виду.
Ну, про него вообще не слышно ничего.
Слава богу. Про Азарова говорят, это вот все, что я о нем знаю, что это искренний, порядочный, некоррумпированный человек. Максимально, который только может быть на Украине. Конечно, было бы хорошо, чтобы вот такой человек вот примерно был бы сейчас у власти. Но реально это или нет? Я думаю, нереально, понимаете? Угу. Должно пройти еще как минимум лет 10, дай бог, а то и 20, чтобы все-таки память об этой войне зарубцевалась, чтобы ненависть к Европе усилилась, и чтобы постепенно там появлялись другие люди. Но я надеюсь, что Россия не будет так же вести себя, как она вела себя в 2014 году, и будут действовать в этом смысле решительно, и не будет вот так пассивно, так сказать, смотреть, как разгорается пожар в Киеве, а, откровенно говоря, она это делала, будем говорить честно, и действия будут жесткие и последовательные, и непреклонные.
То есть вы считаете, что как раз аудит ранее принятых решений неизбежен в процессе
соглашения? Собственно, президент уже об этом говорит, что там надо было раньше действовать. Это все правильно, надо было действовать раньше, но самым главным образом надо было... Конечно, не смотреть ни на какую Олимпиаду, а совершать необходимое действие, а именно подавление Майдана. Надо было это делать очень жестко. Я не исключаю, что после этого Украина раскололась бы, и западные регионы, скорее всего, объявили бы о выходе из состава Украины, но России только это и нужно. Это фактически была бы все цели специальной военной операции, были бы выполнены уже тогда.
Чтобы это ушло к полякам и венграм, и
да
никаких проблем не было бы.
Ну, куда бы, может, не знаю, в Европейский Союз бы ушло. Поляки и венгры — это тоже немножко миф. Куда-то бы ушло. Куда бы это ушло, но понятно, что территории вплоть до Киева, и уж тем более Одесса и Причерноморье, сохранили бы российскую лояльность и находились бы вполне в легитимном поле с законным президентом, законной Верховной Радой, но без этих украинских националистов, которые были бы подавлены. Ну, ясно было, как день тогда. Я тогда сидел в «Известиях», как вы помните, и мы с некоторыми коллегами, вот Олегом Бондаренко, в частности, который уже у вас работает на радиостанции. Он об этом даже статью огромную написал. Что по-другому просто нельзя. Это сложный вариант. И тогда еще, понимаете, политическое поле было заполнено людьми, понимаете, с одной стороны, очень гибкими, которые все на Олимпиаду смотрели, а с другой стороны, людьми такими, знаете, просто прозападными, откровенно такими иноагентами, иногда сознательными, иногда бессознательными. которые говорили, ни в коем случае нельзя, это выбор народа там, и так далее. Ну, вы знаете,
сейчас-то всем уже стало понятно, что вот этот выбор народа, это как раз эффективный способ манипуляции просто общественным сознанием.
Ну, вы знаете, вот тогда понятно, тогда вот
даже иноагент минус... Латынина, я прошу прощения, стала вдруг давать интервью, говорят, что переобулась, проснулась, и стала говорить, что действительно это нацики, которые, убежденные нацики, расстреливали людей на Майдане, а потом это все на Беркут
сложили. Понимаете, конечно, изобразили, что это некий бессмертный полк убит. Ну, кто может стрелять по безоружным людям? Кстати, не таким уж безоружным, но, во всяком случае, по людям из винтовок и так далее. Ну, кто может стрелять, выборочно выбирая там отдельных жертв? Ну, естественно, та сила, которая надеется на провоцирование... Я не хочу сказать, может, я не знаю конкретно, кто это был, но ясно, что это была не та сила, которая представляла действующую киевскую власть. Ну, это смешно было. Она понимала, что это только настрополит толпу против, и так уже разгоряченную толпу против нее. Естественно, это были те силы, которые не были заинтересованы ни в какой нормализации, ни в каком урегулировании, а были заинтересованы в... обострение конфликта до логической ее развития.
Юсус говорит, почему никто не обращает внимания на то, что Трамп собирается подписать триллионную сделку по ресурсам с Зеленским, которого не он сам и вообще никто не признает легитимно, включая Верховную Раду Украины. Подпись Зеленского ничего не значит.
Вы знаете, я только что прочел статью, что там немножко изменились условия этой сделки, там уже не триллионные, там какой-то фонд, значит, соответственно, этот фонд, и что это как раз под влиянием именно Украины, что там фонд, который 50% вкладывает украинская сторона, 50% американская сторона, и все это пойдет, в общем, на добычу этих самых ископаемых. Вот. То есть это все, значит, будет вложено в развитие инфраструктуры Украины там, и так далее. Мне кажется, сейчас все видят в этих сделке, Трамп видит некоторое такое, своего рода мягкую форму достижения этого перемирия.
Как?
Ну, как, ну, просто заинтересовать обе стороны какими-то серьезными инвестиционными проектами, значит, в том числе, может быть, если брать украинское руководство, заинтересовать и в личном плане, вот так, чтобы они сбросили часть невыполнимых требований. Для Украины это требование гарантии безопасности, типа введения европейских войск, для России это вот то, что, о чем я уже сказал, там, значит, требования вернуть к территории, конституционно признанные своими, там, и так далее. Вот после чего бы вот как бы эта тема постепенно ушла. Сложный вопрос, можно ли это сделать, потому что заинтересантов в конфликте очень много. Путин абсолютно прав в этом, понимаете. Заинтересантов в конфликте огромное количество, и они, конечно, будут тормозить все, что можно тормозить. Вот, без какой-то... Притом у этих заинтересантов нет никакой светлой цели. Вот как бы к Трампу не относиться, как бы вот, любить его, не любить, видеть в нем там светоча или видеть в нем наоборот... Не света, да, на надежду. Вот, луч света и так далее. Или не луч света, а наоборот, ангелы тьмы, там, как угодно. Но у него есть как понятная цель. Понимаете? У него есть в этой истории понятная цель. Вот, он понимает, чего в данном случае он хочет. Он хочет этого перемирия. Все остальные, значит, там вот, ну, такой цели не имеют. И у нас тоже те люди, которые хотят продолжения этого конфликта, цели они не видят никакой. Кроме как, понимаете, ну, потому что продолжение военного конфликта без, в течение, там, еще 5-10 лет с тем количеством жертв и тех количеством разрушений, которые будут ему сопутствовать, ну, это, конечно, не цель. Это не цель, это... Я бы назвал нечто иначе.
Да. Но если как бы углубляться вообще сейчас в систему мироустройства, и говорят, что как раз и конфликт на Украине на это повлиял, и перемирие гипотетическое на Украине тоже на это повлияет. Я обратила внимание на ваш тезис, который вы у себя в телеграм-канале «Русская идея» писали, что с миропорядка спадает наряд лицемерия.
Да, да. Да, к сожалению, это тоже фактор, и это тоже надо иметь в виду. Почему я, собственно, говорю, что я в Трампе не вижу какого-то не там прям светоча и луч света, да, и да, так да. далее. Хотя я признаю его прагматизм и его, на самом деле, серьезный, это умный человек, безусловно. Но, тем не менее, понимаете, то, что он олицетворяет, это очень двойственно. Это действительно спадают какие-то румяна, вот, спадают какие-то одежды, и остается голая лига гегемонии. Который, в общем, Трамп не особенно стесняется. То есть вот такой старый колониализм во всех его недостатках. То есть, в общем, люди делятся на две части, сильные те, у кого есть оружие, те, у кого нет оружия.
Но может, он обращается, как раз его целевая аудитория, те, кто разочаровались в глобализме, во что он вырядился, нет?
Да, конечно, потому что этот порядок, во-первых, он лицемерный, во-вторых, угу. потому что он в основе своей несправедливый, понимаете, есть просто жертвы этого миропорядка, ну, сербы, например. Я сейчас тоже читаю эту историю сербскую. Такая вышла книга про Волкт, про провоцированное. Ну, это как раз про войну на Украине, но там есть, предваряет в том числе история с Сербией, как это было. Ну, это просто, конечно, чудовищная история, как, в общем, выбрали нацию, навесили на нее всех грехов и сказали, ты будешь получать по всем принципам. И за нарушение территориальной целостности, и за попытку восстановления территориальной целостности, за все, так сказать, ты будешь получать. Что бы ты ни сделал, ты будешь иметь от нас тумаков.
А потом Вучич, которого в Генассамблее какая история случилась, тоже некрасиво, что, извините, там был уставший человек, мы поэтому не ту кнопку нажали.
Смешно, конечно, да. Ну, грустная история Сербии, конечно, но вот так издержки этого порядка стали очень заметны. Поэтому, конечно, те силы, которые против него, они нашли себе героя.
Борис Межуев был с нами, политолог, старший научный сотрудник ИНИОН Российской Академии Наук. Борис Владимирович, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее спасибо. Новости. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.